Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня 22 июля 2017 года, и мы начинаем вторую передачу из серии передач о мозге. «Вынос мозга». И действительно, так можно сказать, прочитав одну из недавнешних новостей НАСА. О чем идет речь? Американские ученые озаботились тем, что в условиях невесомости будет трудно заниматься сексом, потому что тела будут отталкиваться и разлетаться в условиях космической станции. А, видимо, заниматься этим хочется, потому что идея основная — это проверить, а как же осуществляется этот процесс, и нельзя ли размножиться в невесомости, тем более так будет скучно лететь к далекому Марсу. Напомню на всякий случай американским ученым, которые отличаются чрезвычайной забывчивостью, что почти 15 лет назад были проведены исследования на беременных крысах, на которых было показано, что в условиях невесомости, если развиваются эмбрионы крыс, происходит несчастье, а именно появляется так называемая орбитальная поранцефалия мозга, то есть когда нарушается дифференцировка и миграция нейронов. То есть размножаться, то есть заниматься сексом, наверное, в невесомости интересно и занятно с физической точки зрения, а вот с точки зрения изготовления потомков с паранцефаличными мозгами, то есть с выпадениями целых областей, боюсь, что будет не очень хорошо. Тем более, что это было получено на 70% животных. Кроме этого, поразило в последнее время научное сообщество прекрасное исследование трех крупных центров европейских, которые были опубликованы в достаточно серьезном научном журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience. Значит, дело в том, что проверили, а как у женщин происходит, что происходит с женским интеллектом во время менструации. Из трех стран собрали 88 женщин. Это, видимо, нечеловеческие усилия были применены. И этих женщин обследовали на разные интеллектуальные тесты, а именно зрительно-пространственную память, могут ли они запомнить форму предметов, их расположение, и контроль за сознанием, то есть понимают ли они, чего они говорят. И вот в результате этих прекрасных исследований на 88 женщинах пришли к выводу, что разницы никакой нет. То есть бедные женщины, которым предъявляли критерии, по сути дела, интеллекта, которые хорошо предъявлять, но в лучшем случае для попугая, оказалось, что эти критерии не меняются. Я поздравляю господ ученых, потому что способ освоения средств просто феноменальный. Но после такого забавного вступления перейдем к теме нашей сегодняшней передачи. Наша сегодняшняя передача будет посвящена парадоксам мозга. Дело в том, что мозг действительно устроен парадоксально. В нем есть масса недостатков, масса скрытых, особых свойств, которые мы не учитываем. И не учитываем совершенно напрасно, потому что мозг похотлив, ленив и обжорист. То есть он не любит заниматься всем тем, чем мы привыкли заниматься, так сказать, в социальной среде, показывая, что нас интересует высокое искусство, большая наука, социальные процессы. На самом деле все совсем не так. Так вот, что же у нас с мозгом? В чем парадокс? Парадоксов много. И начинается с парадокса того, что наш мозг, в общем-то, является инородным органом для нашего тела. То есть, иначе говоря, если когда-нибудь наша иммунная система добирается до мозга, то она пытается его уничтожить. Вполне справедливо, зачем такую вещь нужно сдержать, и борется с ней как собственной занозой. То есть вот когда заноза попадает в палец, вот воспаление, так происходит с мозгом. То есть, ну, доказательств этому очень много, потому что любой человек, сдавший кровь на антитела к нервной системе, то есть к ее компонентам, оказывается, выяснит, что у него есть небольшой уровень этих антител, то есть гематоэнцефалический барьер, который изолирует мозг от остального тела, он нет-нет да пробивается, где-то вы упали, где-то палец порезали. То есть таким образом возникает первая неприятность, это возможность аутоиммунных реакций против нервной системы, которая имеет колоссальные отсроченные последствия. Начиная от диабета и заканчивая особенностями, особыми неврологическими заболеваниями, которые вынуждают подавлять нашу иммунную систему. С другой стороны, у нас существуют и несколько иные парадоксы, более странные. Ну, во-первых, всем известен парадокс нежелания людей думать. Ну, вредно думать. Поговорите с любой девушкой или с любым молодым человеком. В 9 случаях из 10 он будет отвечать реверсивно, то есть перестраивая ваш же вопрос в собственный ответ. То есть, ну, ленится, мозг не любит работать. И при первой возможности он будет стараться имитировать какую-то деятельность, а не созидать. При первой возможности он старается ни о чем не думать и как можно больше отдыхать. Как сказал мне один молодой человек, основной смысл жизни – это отдыхать и расслабляться. Вот этот девиз мозг проносит через всю нашу жизнь. Ну, и для этого есть основания. Парадоксально, но мозг, как я уже говорил в предыдущей передаче, очень дорогая вещь. Слишком много энергии тратится на его содержание. Ну, пример простой, я вам говорил, что если мы в спокойном состоянии находимся, то примерно мозг потребляет 8-10% всей энергии организма, будучи 1/50 по массе. А вот если начинаем напрягаться, то получается ужас. До 25% всей энергии организма. Это очень много. И поэтому мозг делает все, что может для того, чтобы снизить эти расходы. Ну, в эволюции животного мира не было никогда избытка пищи. Ее всегда приходилось добывать с большим трудом, с большими затратами. А если эта штука потребляет такое количество энергии, то, конечно, от нее надо избавиться по мере сил. И в процессе эволюции выработался такой интересный механизм. То есть, если вы не думаете, а используете готовые решения, ну, например, религиозные, там, теологические, или просто прочитали в газетке некую концепцию, ее к себе приложили, оказалось, что очень хорошо. Мозг это тут же поддерживает специальными внутренними наркотиками. Для чего? Для того, чтобы человек и продолжал дальше ничего не делать. Именно поэтому теологические алгоритмы поведения так популярны в мире. Когда у вас есть готовые алгоритмы, все уже объяснено, вам не надо ни о чем задумываться. То есть расход энергетический мозга никогда не увеличивается. И вы находитесь в прекрасном состоянии глубокой экономии энергии мозга. Но то, что при этом возникает склероз раньше, это тоже хорошо, легче усваивать некоторые прописные истины. Таким образом, второй парадокс мозга, кроме того, что это инородный орган, это еще и то, что он пытается всю жизнь экономить энергию. И отсюда масса следствий. Человек вместо того, чтобы подумать и поступить как бы сложным путем и добиться отсроченного результата, ведет себя обычно достаточно примитивно, просто упрощаясь, приближаясь к своим любимым хвостатым предкам. Кроме этого, еще есть несколько парадоксов довольно странных, которые надо учитывать в нервной системе. Это парадоксы, связанные с тем, что головной мозг работает по очень странным законам. То есть, когда вы занимаетесь физкультурой, например, да, вам кажется, что у вас кровоток увеличился в мозге, и весь мозг будет вместе кровоснабжаться, это так прекрасно, и здоровый образ жизни приведет к вас к вечной жизни. Нет, он приведет вас к локальному маразму. Почему? Потому что если вы будете заниматься только физкультурой, не прикладывая интеллектуальные усилия к собственному развитию, то есть не занимаясь разнообразной интеллектуальной деятельностью, которая не будет сводиться к кроссвордам, а будет заставлять вас думать по-серьезному, по всяким вопросам, таким, которые кажутся ерундовыми, до тех пор вы не сможете гармонично свой сохранить мозг, который начинает умирать практически с рождения. Об этом будет отдельный разговор. Так вот, этот самый мозг как раз работать не хочет, экономит не только в целом, стараясь вообще ничего не делать, а еще и работает очень хитро. Если, не дай бог, вы занялись, я говорю, физкультурой или музыку слушаете, напяли на себя наушники и, значит, соответственно, млеете. Или, не дай бог, гоняете, значит, какие-нибудь 1000-ваттные колонки в машине или дома. К чему это приводит? Вы слушаете? Да. Вы развиваетесь? Да. вы разнообразный меломан и знаток, прекрасно. Но в этом случае у вас используются зоны памяти и слуховые центры примерно в районе височной области, а все остальное также начинает дружно склеротизироваться. То есть, иначе говоря, чтобы сохранить свой мозг в нормальном состоянии, надо его гормоны, соответственно, использовать. И должны использоваться и гормоны, должны использоваться и зрительные ощущения, и слуховые, и двигательно-моторные, конечно, и с клюшкой можно побегать, и там мячик погонять. Это все необходимо. Но если вы не будете использовать лобные области и нижнетемные, те самые, которые для мышления, то именно в этих местах понизится сообразительность. То есть в этом начнется склеротические изменения и, соответственно, первичное старение. Поэтому, если хотите сохранить мозг, надо учитывать этот парадокс его неравномерной работы и таким образом постараться нагружать его пропорционально. И тогда будет проще. Тогда будет проще сохранить, поскольку сосуды расширяются и регулируют кровоток в головном мозге в соответствии с зонами нагрузки. Если это происходит гармонично и пропорционально, то все хорошо. Тогда мозг стареет равномерно. То есть он, конечно, подвергается склеротическим изменениям, но не локально, а, так сказать, в целом и более-менее гармонично. Вот эти три основных, важнейших парадокса мозга: инородность его для тела, энергетическая зависимость и нежелание думать, и третье – это неравномерность кровоснабжение, которое связано с выполнением конкретных функций, они очень важны для нас. Есть еще много парадоксов, которые изложены в моих книжках, которые не менее существенны, но эти ключевые для каждого человека в повседневном поведении. По этой причине мы должны с этими парадоксами сжиться, знать их и использовать, и иметь в виду, что мозг, если может не работать, всегда будет не работать. Попробуем ответить на вопрос, который появится сейчас у вас, дорогие слушатели. Вы в эфире. Нет, к сожалению, сорвался. Следующий. Вы в эфире. Я вас слушаю.
Алло, здравствуйте, меня зовут Максим.
Здравствуйте.
Абсолютно поддерживаю то, что вы говорите, но у вас есть какое-то такое сострадание по поводу мозга большинства людей. А вам не кажется, что вот это спящее состояние мозга других людей – это как резервные копии? Они ничего и не делают, потому что, допустим, нужен один Эйнштейн, нужен один там еще кто-то. Много не нужно, но как бы вот эти единицы, они пойдут в популяцию, в случае чего они возьмут на себя вот задачи. А так лень – это правильно, зачем им работать, когда другие мозги работают?
Да, спасибо, понятен ваш вопрос. Значит, относительно того, что резерв. Но этот резерв, как правило, оказывается на кладбище. В конце концов, так и не будучи никогда использованным. Я сочувствую людям, но, кажется, раз уж для верующих, если Бог вам дал возможность создавать что-то, то есть то, чего не было в природе общества, может этой функцией воспользоваться, может ваш создатель, если вы верующий человек, или, скажем, в результате эволюции возникла такая особенность, если вы не верующий, так, может быть, воспользоваться тем, что вы имеете, а не только вести жизнь плоских червей. Есть, пить, размножаться и выпендриваться перед друг другом, у кого потомков больше. Может быть, чем-то другим можно заняться, более человеческим. Хорошо, и следующий вопрос. Вы в эфире. Да, вас слушают. Говорите. Нет. Да, вас слушают. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Михаил, Москва. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот не было ли каких-нибудь исследований на тему того, как язык, точнее его логическое построение, влияет на способ мышления человека? То есть какой логикой он пользуется, как он строит свои рассуждения? И второй вопрос. Как есть такое, где-то я читал, вот, что есть такое сакраментальное число 7, которое связано с нашим мозгом. И не случайно, что реальных 12 нот разделены на 7,5. Вот что можно на эту тему узнать?
Да, я понял ваш вопрос. Значит, начну с последнего. Значит, насчет сакраментальных цифр. Это все ерунда полнейшая. В природе нет целочисленных явлений. Цифры 1, 2, 3, 4, 5 и так до 10, плоскости, точки и всего остального, что выдумано в математике. Поэтому это не ко мне. Но вот для мозга эти вещи неприемлемые. Целочисленные цифры, с помощью которых пытаются построить компьютеры по аналогу мозга, конечно, это анекдот. К сожалению, это не работает. Значит, ну, поскольку первый вопрос такой, скажем, сомнительный, я на него отвечу в тематической передаче, а сейчас отвечу на сообщение в Телеграме. Значит, вопрос такой. Значит, его задает слушатель и задает очень интересный. К примеру, взять человека 80 килограмм с мозгом 1300 грамм, а человека 135 килограмм с таким же мозгом 1300 грамм. Какая между ними разница? Кто продуктивнее? Вопрос того, значит, кто мозг свой использует. Если тот, кто весит 135 килограмм мозгом своим пользуется каждый день, например, для того, чтобы заниматься, писать там сценарии или сделать передачи и прочее, прочее, то есть интеллектуально нагружается, то у него мозг будет, конечно, более эффективный, чем у человека весом 80 килограмм, который ничем не занимается, кроме как ходит на работу, выполняет однообразную функцию. Вопрос не в вашем соотношении массы мозга и массы тела, а вопрос в использовании его. То есть можно и небольшим мозгом достичь больших результатов. Ну, тот же самый Анатоль Франц с мозгом в килограмм. Вопрос, как вы им пользуетесь. Это самое главное. Конечно, у человека с 2-килограммовым мозгом возможностей будет больше. Но в данном случае отношение массы тела к массу мозга имеет очень маленькое отношение. Самое большое, как известно, мозг у кита. Но я что-то не замечал среди них выдающихся математиков. Так, следующий вопрос. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот существует такое мнение, что мозг должен постоянно работать, ну, постоянно, что его вот надо нагружать, и когда вот его не нагружаешь, мозг, то он изнашивается очень быстро. И потом вот такое замечание, посмотрите, ведь ученые, они живут очень долго, как правило.
Но не все,
и потом, конечно. И последний вопрос у меня такой, вот какие продукты полезны для мозга?
Я вас понял, хорошо. Да, отвечаю на ваш вопрос. Значит, носить, нагружать, не нагружать мозг. Мозг работает всегда. Ну, на 10% он работает у психологов, это понятно. У всех остальных он работает всегда весь и полностью, потому что, к сожалению, мозг так устроен, что у нас вся память, если проводить аналогию с компьютером некорректно, она оперативная. То есть, если вы его выключите, а это бывает иногда при травмах, остановках сердца и прочее, больше, чем на 6 минут будут выпадения большие из вашей памяти, необратимые. Потому что вся память у нас динамическая, никаких молекул, на которых записана какая-то память, в мозге не существует. Никаких ленточек, никаких бит, никаких носителей твердых там нет. Там есть динамическая память, которая построена на системе связей, довольно сложная и большая. И вот если это прекратить, кровоснабжать, через 6 минут запасов энергии кончится, и вы начнете потерять память, в том числе с трудом будете в конце, через 10 минут будете с трудом узнавать, как вас зовут. То есть вот о чем идет речь. Поэтому мозг, конечно, работает всегда. Это первый тезис. Второй тезис. Нагружать, не нагружать. Надо нагружать пропорционально разные области мозга, которые бы позволили вам сохранить его не в склеротическом состоянии, а в состоянии активных нейронов, поддерживая, собственно говоря, его работу. То, о чем мы говорили сегодня. Но мозг этому сопротивляется. Это как раз второй парадокс, который позволяет говорить о том, что мозг не хочет работать. Он категорически не хочет тратить энергию на то, чтобы думать. Поэтому он всегда вас обманет. И надо прилагать колоссальные усилия или иметь невероятную мотивацию для того, чтобы этим мозгом пользоваться и заставить его работать. Причем разнообразно. И физкультура, и зрительные, и слуховые, и ассоциативные нагрузки. Только тогда он у вас сохранится и будет эффективно работать. А стареет он все равно, даже у полных бездельников, которые всю жизнь проводят в коричневом Роллс-Ройсе на берегу Ниццы и прочее, прочее. Внутри нейронов накапливаются неудаляемые соединения. Но самое известное из них — липофусцин. Никакая чистка мозга в прохиндейских клиниках, где вам говорят, мы вам почистим организм, интересно, как шомполом, как ствол у ружья, маловероятно. Вот в нейронах невыводимые, неразрушаемые соединения накапливаются. И все равно склеротические изменения, уже не связанные с сосудами, а с нарушением функций нейронов, накапливаются. И никуда вы не денетесь. Пользуетесь вы им, не пользуетесь. Нейроны должны поддерживать минимальные функции, и они все равно приводят к накоплению невыводимых метаболитов. Так, давайте еще примем один звоночек. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот как влияет чтение на развитие мозга? Вот, допустим, я вот очень люблю читать, ну, такую серьезную литературу, классическую и, значит, серьезные исторические произведения.
Да, я понял вас. Хорошо, сейчас отвечу. Значит, как чтение влияет на мозг? Хорошо влияет. Читать, конечно, книжки надо. Вопрос, что до вас доходит из этих самых книжек, потому что я знавал людей, которые там в свободное время читали бесподобные произведения, там, и классическую литературу, и приключенческую, где гордые и смелые герои спасали девушек, спасали мир, там, и прочее. Читали, причем так, знаете, в засос, то есть не отрываясь. А потом спокойно клали их на полочку и шли спокойно воровать кошельки в карманах 39-го трамвая. Вот вопрос, что вы из этого выносите. Вопрос же не только в том, что вы прочли и поглотили, потому что объем знаний никакого отношения к человеческому интеллекту не имеет. Понимаете, это как называть интеллектуальным занятием игру в шахматы. Вы выучили 2000 начал, ну и мастер спорта там. Выучили еще 600 продолжений, отлично. 500 концовок, и вы уже почти международник. А вот сообразить, как это использовать, так это могут единицы. И здесь начинается творчество, но это творчество доступно там нескольким людям на планете. То есть так и относительно хороших книжек, классических, умных и неумных. Вы уже имеете в виду, во многих умных книжках, которые традиционно приняты считать, значит, шедеврами человеческой мысли, типа немецкой философии XIX века, там в основном, простите, мозговые полюции, а не интеллектуальные достижения. К этому надо относиться очень скептически и осторожно. Ну, давайте попробуем еще принять один звонок. Да, вы в эфире, я вас слушаю.
Здравствуйте. А как же мозг у людей, которые ведут или вели простую жизнь? Не читали, не грамотные были, я имею в виду сельских жителей.
Ну, что делать? Как, у них мозг такой же, как и у всех?
Нет, а они же его... Ну, что там в деревне нагружать мозг? Чем нагружать?
Да нет, вы немножко о другом говорите. Деревенский, я понял ваш вопрос, сейчас отвечу. Значит, дело в том, что деревенские жители, они, к сожалению, не используют действительно все возможности своего мозга. Но повседневная деревенская жизнь в некотором объеме, в таком в стабильном, она на самом деле очень разнообразна. Просто люди, которые мало жили в деревне, себе плохо представляют, насколько разнообразна эта жизнь. Она может быть не такая яркая. Но, тем не менее, человек должен соображать очень много, особенно если он живет в нашей стране, где, простите, уже там в 150 километрах Москвы газа никакого нет, с условиями очень большие проблемы. Там просто, чтобы жить, надо постоянно думать. И зачастую у них мозг работает намного лучше, тем более природные условия позволяют не питаться теми продуктами, которые находятся в городах. Поэтому, да, деревенские люди меньше используют свой мозг. Поэтому в деревнях меньше появляется талантов и гениев, потому что если они даже есть, их заметить и вытащить оттуда нельзя. Инструмента нет. Понимаете, потому что они оттуда удирают в города и становятся там великими композиторами, музыкантами, если есть еще кое-что. То есть есть тот самый гормональный драйв, который необходим для того, чтобы заставить свой мозг реализоваться. В противном случае ничего такого не получится. А так мозг-то одинаков. Одинаков и у совершенно праздного бизнесмена, и у трудолюбивого ученого, и у деревенского жителя. Мозг принципиально один и тот же. Вопрос, как вы его будете использовать. А он не хочет работать ни у ученого, ни у бизнесмена, ни у крестьянина. Он пытается заменить его некой имитацией деятельности, но минимально достаточной для того, чтобы выживать. Сейчас мы прервемся на новости, а затем продолжим наш разговор.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Продолжаем передачу. Значит, появляются разнообразные сообщения, в том числе СМС. Вот, ну, например, такое забавное. У поляков мозг больше среднего по Европе. Где гении поляки? Пока водопроводчики в Англии. Ну, вот видите, в Англии даже водопроводчиков нет. Ну, вот, то есть, да, действительно, у поляков, белорусов, если брать до Первой мировой войны данные, то есть до массового смешения людей, действительно, мозг достаточно большой, один из самых больших в Европе. Но это говорит же не о том, что среди них должны быть прям плодиться гении, о том, что они достаточно умные, и то, что они как раз могут жить за чужой счет. Что, собственно говоря, часто мы и видим. Поэтому большой мозг — это только потенциал, о реализации которого зависит от каждого конкретного человека. А так он нужен для того, чтобы прекрасно жить в социальной среде таких же приматов, как мы, и обманывать друг друга. Чем больше, тем проще. Больше вариантов, больше находится способов надувательства. Поэтому это не гарантия того, что должны быть гении. Это гарантия социальной успешности. И я боюсь, что поляки в этом преуспевают, потому что они умудрялись в советское время использовать Советский Союз, а теперь с удовольствием также пользуют Европу. Поэтому все признаки налицо. То есть биологически они процветают, а Европа проигрывает. Давайте ответим еще на один вопрос. Да, вы в эфире.
Алло.
Да-да-да, вы в эфире.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Такой вопрос по поводу вот вашей текущей передачи. Вот хочется узнать, а вот как вот бороться с тем, что вот ты уже представил в мозгу, как вот совершить какое-то действие, какой-то новый процесс, что-то сделать, что-то придумать и так далее. Ты уже это в мозгу продумал, и тебе уже перестает хотеться это сделать, потому что ты проиграл все до конца. Спасибо.
Да, хорошо. Ну что ж, вы пали жертвой культа личности своего собственного. Вы все проиграли до конца, и все произойдет. Да, есть такие люди, которые... Это один из способов очень важных защиты мозга от любой деятельности. У меня много таких знакомых, очень талантливых, очень способных. Безусловно, ну, умнее меня наверняка. Ну, вот, более начитанных, более образованных. Но которые с большим упреждением перестают заниматься чем-то разумным, потому что они считают, что это не принесет необходимого результата, или их результат будет не устраивать. Ну, во-первых, я еще раз повторюсь, это чистый культ личности, потому что так продумать обычно невозможно, всегда существует масса препятствий, и всегда стоит попробовать, это раз. А во-вторых, наш мозг устроен так, что ему надо ставить не какие-то маленькие задачи, купить самый длинный там, кусок колбасы или самый длинный черный Мерседес, оставить задачи абсолютно невыполнимые, и только тогда он начинает шевелиться и начинает пытаться заставить вас делать то, что вам не очень хочется, и только тогда он реализует все свои способности. Почему мозг человеческий реализуется в экстремальных условиях? Именно потому, что можно заставить его тратить энергию на кажущиеся ненужные никому вещи. То есть ставьте задачи соответствующие, не мелкие, а такие серьезные, и все будет хорошо. Давайте следующий звоночек попробуем.
Алло, добрый день. Извините, только что подключился. Судя по голосу, господин Савельев, очень рад. Вадим, Подмосковье.
Да, очень
приятно. У меня такой вопрос. А если вот, насколько можно проследить эволюцию мозга вот в каком-то коротком периоде? Ну, например, вырастить условно поколение умных мышей дальше. Насколько мозг быстро эволюционирует? Спасибо.
Да, вопрос понятен. Значит, мозг эволюционирует очень медленно. Самая быстрая эволюция – это у людей, поскольку мы, тех, кто нам не очень подходит к социальной структуре сегодняшней, быстренько отправляем, так сказать, на тот свет. Почему? Потому что человечество отбирает свой мозг, об этом будет специальная передача, очень жестоко и постоянно. А вот если мышей, что сделать с мышами? Могу сказать, что этот процесс должен быть крайне жестокий и иметь очень четкие цели. Потому что очень устойчивое развитие мозга, и сложно отбирать животных за 1, 2, 3 поколения. То есть у насекомых это вообще невозможно, потому что, например, отслеженные мушки-дрозофилы без всяких мутаций, просто нормально живущие, их нейроны через 700 поколений показывали такое же точное ветвление, как 700 поколений назад. То есть это очень серьезное. Устойчивые вещи. Если не делать никаких мутаций, это будет происходить очень медленно. То же самое с мышами. Значит, с мышами здесь мозг уже другой, регуляционный, ближе к нам. То есть он строится по регуляционному типу, а не детерминационному. То есть он может быть более изменчив. И можно задаться целью, например, отбирать мышей, которые будут там в черно-белом лабиринте поворачивать только налево. Но сколько поколений для этого уйдет, это неизвестно, потому что сама структура мозга у животных, обучающихся, таких как млекопитающих, такова, что задать им определенные поведенческие алгоритмы очень сложно. На это натыкались все исследователи. Поэтому приходится использовать различные мутации или там различные отклонения в развитии, чтобы подобрать животных по-быстрому, отобрать с определенными свойствами. Ну, как с растениями. Там просто их облучают жестким рентгеном, потом отбирают способных. На самом деле молекулярно-биологические фокусы — это только дополнение для такого растениеводства. Это что хорошо известно. Так что давайте посмотрим на СМС-сообщение, прежде чем перейдем к интересным вопросам, связанным с нашим последним разделом. Значит, посмотрим. У недоношенных детей в чем проблема? Компенсируется? Отчасти компенсируется вопрос продолжительности недоношенности. Если это там месяц, полтора, то ничего. А и то там есть проблемы с глазами, с дифференцировкой нейронов. Но таким образом мы не можем гарантировать абсолютное отсутствие каких бы то ни было отклонений. Поэтому лучше все-таки детей донашивать. Это факт. Значит, подскажите, пожалуйста, что негативнее влияет на мозг, алкоголь или антибиотики? Все зависит от дозы. Ведро водки так же плохо, как килограмм антибиотиков. Давайте примем еще один звоночек и посмотрим, что у нас получится, и перейдем к следующему разделу. Да, вы в эфире. Да, я вас слушаю. Так, не получилось. Хорошо, другой. Значит, еще один вопрос вы можете задать. Да-да-да, вас слушают. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
За эфир, очень интересная передача. Мне бы хотелось спросить такой вопрос. Я иногда замечал, что, ну, бывают такие сложные какие-то задачи, над которыми месяцами бьешься и не можешь найти для них решение. И когда уже совсем отчаялся и просто отказался заниматься этой проблемой, буквально через какое-то время решение приходит к тебе самостоятельно. Это может быть
да, там, понятно.
В газете какой-то. Вот как этот процесс
да,
в Москву
сейчас.
Организован, очень интересно.
Да, спасибо. Блестящий вопрос, с удовольствием на него отвечу. Значит, действительно, бьется человек над какой-то проблемой. Долго-долго-долго ничего не получается, уже совсем голову сломал, вдруг в один прекрасный момент происходит прояснение. Инсайт, озарение там называется всякими другими научными словами, но смысл такой, что вдруг все сложилось, и ты понял, кто на ком сидит, или что как устроено, и что надо делать. Значит, да, действительно, это очень важное свойство мозга и говорит о том, как мозг работает. Мозг работает следующим образом. Мы когда запоминаем, что у нас есть короткая память и длинная память. Длинная память долговременная. Это связано с тем, что образуются синаптические контакты между нейронами, которых, как я уже говорил ранее, от 100 тысяч до миллиона. И таким образом, если эти связи образовали, все переходит в долговременную память, вы надолго запоминаете, в том числе всякие глупости. На этом же принципе работает и наше мышление. То есть мы, когда пытаемся решить задачу, мы пытаемся связать очень много явлений, зрительных, слуховых, осязательных, нашу память. То есть прикладываем все усилия для того, чтобы решить эту самую проблему. И, но вот эти самые синаптические контакты, которые позволяют связать между собой эти явления, образуются медленно. Один нейрон, ну, например, там в среднем 11 миллиардов в коре, один нейрон образует таких 3 связи в день. Но 3 рвет, то есть поэтому что, с чем-то вы расстаетесь навсегда. Ну вот, таким образом получается примерно такая картина, что человек, работающий с мозгом, то есть пользующийся своим мозгом интенсивно, он не может никак решить задачу, но он стимулирует, увеличивая кровообращение, кровоток в своем мозге, увеличивает образование вот этих самых отростков синаптических контактов, и это прекрасно. То есть на самом деле получается, что человек все равно стимулирует работу мозга. А из-за того, что этот процесс идет долго, муторно и требует больших затрат, мы с вами получается так, что становимся зависимыми от вот этого самого морфогенеза мозга, о котором идет речь. То есть наш морфогенез на самом-то деле, вот этих синапсов и связей между нейронами, он, собственно говоря, и является основным препятствием. То есть, что у нас получается на выходе? Чем дольше мы что бы то ни думаем, чем дольше мы учим иностранный язык, тем больше мы запоминаем и эффективнее уходит долговременную память. Чем быстрее, коротко, поверхностно скачем, тем меньше вероятность решить сложную проблему. Именно поэтому нужно не просто думать на конкретные темы, но и менять все время род деятельности. Вот вы думаете, например, о том, как там решить некую научную или техническую задачу. Ну, возьмите в промежуточках, пойдите там травку покосите на огороде, пропалите что-нибудь, дрова запасите. То есть займитесь чем-то таким, что не связано с вашими непосредственными проблемами и непосредственным интеллектуальным усилием. Смотришь, дело и пойдет повеселее. То есть нужно подключать разные зоны мозга, как тот же самый Маяковский, который сочинял стихи, ходя по городу, по Москве, разгуливая, поэтому такой ритм стихотворений шаговый, он, у него огромный был мозг, 1700 грамм, он все запоминал, а потом просто ходился и записывал. То есть старайтесь, решая какую-то проблему, постараться еще параллельно, не упуская ее из памяти надолго, позаниматься какими-то другими делами, и тогда смотришь, сам мозг, который будет образовывать новые неожиданные связи, вам поможет. Возникнет такое самое озарение, понимание, и вы решите проблему. Ну, давайте еще один последний вопрос, и, может быть, это на этом мы закончим. Да, я вас слушаю.
Алло.
Да-да-да, вы в эфире, будьте добры. Задайте ваш вопрос, если он у вас есть. Так, к сожалению, не получилось. Давайте еще один. Да, вас слушают. Вопрос пока не получается нас ответить. Значит, давайте мы ответим на странный вопрос, связанный с нашим первым новостным блоком. Он называется... Так, полезна ли мастурбация для мужского пола? Ну, если у вас начался сперматотоксикоз, что ж делать? Ну, вот другого варианта нет. Но лучше все-таки, мне кажется, найти девушку, поскольку они тоже страдают от недостатка физической любви. Мне кажется, это было бы намного эффективней, ну, вот, чем просто удовлетворяться столь тривиальным способом. Ну, вот. Еще есть вопрос такой. Посредством физического, химического, генетического воздействия на мозг возможно создание сверхмозга? Нет, невозможно. Почему? Потому что существуют метаболические проблемы, а именно, есть ограничения. Мозг, вот повысив максимально свои энергетические затраты до 25% от стабильного состояния, то есть 25% от всего организма, он в больше энергетический переваривать не может. Ни энергии, ни информации. То есть вот этот поток, он финален, потому что нужно не только принести пищу, кислород и воду, нужно еще продукты дефекации, то бишь выделение нейронов, собрать и вывести. Вы же поймите, если 25% энергии затрачивается, это значит 25% еды, значит, вы относитесь в туалет, тоже 25% от этого дела. Это половина ваших плодов вашей деятельности, то есть четверть дефекации – это работа мозга. Ну вот принимаем еще вопрос и перейдем к нашему регулярному каналу «Панамские», разделу «Панамские утки». Вы в эфире, я вас слушаю.
Добрый день.
Добрый день.
Вот не могли бы вы ответить на такой вопрос в последнее время? Что-то, в общем, мне кажется, народ деградирует, потому что все больше клиповое сознание у людей. И долго поддерживать, предположим, разговор на какую-то одну тему не получается у многих. Вот. И помимо этого, значит, вот шизофреники...
Ну, вопрос
очень логичное рассуждение.
Вопрос-то вот. Какой?
Рассуждение... Вопрос такой, что, в общем-то, вполне возможно... Ну, это, конечно, у меня гипотеза такая. Вполне возможно, что часть нашего сознания, она внешняя и, в общем-то...
Да, спасибо, понятно. Значит, насчет внешнего сознания. Внешнее сознание у нас записывается или в компьютер, или в книжке. Значит, то, что вы можете изложить. А то, что у нас народ, с народом трудно говорить становится, он говорит клиповое мышление и короткие вещи, это все общие фразы. На самом деле люди разные, есть и разумные, есть и тем, кто экономит на работе мозга, и там действительно можно обойтись клиповым мышлением. А зачем мозгу тратить дополнительную энергию, если ты в рамках клипового мышления вполне спокойно можешь заработать себе на Макдональдс и, так сказать, удовлетворить свои интересы, своей подружкой именно в этом учреждении, ну, а потом перейти по кругу. Рождение, больница, кладбище. Значит, на этом мы заканчиваем раздел приема такого звонков по теме нашей сегодняшней передачи и переходим к разделу, который... носит специфическое
так
название.
Звучит панамская утка.
Итак, раздел «Панамские утки». Я помню, что панамские... Панама – это известное надувательство, когда деньги собирали в России на панамский канал, а потом выяснилось, что это обман. А утки, ну, это понятно, это журналистские утки есть, и научные, поскольку ученые тоже нуждаются в деньгах, они частенько балуются тем же самым. Ну, блестящее, конечно, сообщение пришло из Филадельфии, США. Это, конечно, предцентр научной мысли, биотехнологическая компания. Значит, одна опубликовала данные замечательные о том, что они начали исследования в Индии по воскрешению мертвых. То есть речь идет о том, что умершие клетки они хотят восстановить. То есть те люди, которые сидят с аполлическим синдромом, то есть те, которые уже не двигаются ничего, они хотят их восстановить, вывести из комы. На самом деле это, конечно, мистификация. Из комы можно выводить. И так это было давно известно. Ничего нового здесь нет. А в том, чтобы полностью воскресить из мертвых, это, естественно, уточка. Тут уж ничего не сделаешь. Но здесь еще просматривается еще один момент, а именно коммерческий. Потому что занятие довольно занятное. И в свое время я рецензировал открытие, которое пришло из Сибири, которым будет прирастать российская наука, по словам одного академика старого. Ну вот, и в этой науке, значит, было, в этом открытии было предложено заняться глобальным исследованием и дать, конечно, свидетельство об открытии, о том, что после смерти у человека через 2 недели появляются особые волны, которые ловкие электрофизиологи смогли зарегистрировать. Ну вот, вот такое замечательное было открытие, то есть процессы Лизиса, которые меняют электрический заряд на мозге, они, значит, выдавали за мышление умершего человека. Ну, понятно, что было написано в ответ на это гениальное открытие. Поэтому филадельфийским ученым из биотехнологической компании до таких открытий, как у нас 20 лет назад, еще далековато. Поэтому в данном случае просматривается финансовый интерес. Значит, еще есть замечательное сообщение, которое сделано было в Швеции, причем в Нобелевском институте, Каролинский институт. Они обследовали 2223 человека на предмет использования диеты викингов, значит, в которую входила рыба, овощи, фрукты, рис, курица, корнеплоды, значит, картофель и, там, и различные зерновые. То есть оказалось, что для мозга очень плохо использовать рис и картофель, а также корнеплоды и рафинированные зерновые. А все остальное замечательно. Мне только остается один вопрос. Где брали викинги рис и картофель до открытия Америки? Все, конечно, хорошо. Но мне кажется, что в Швеции, особенно в Каролинском институте, где дают Нобелевские премии, выдвигают, в крайнем случае, что-то не то с учеными. Но таким образом наши странности научных исследований переносятся в следующую область. Это не в менее блестящим ученым из Бристольского университета на островах Великобритании. Значит, они решили, что причина Альцгеймера – это, конечно, микроорганизмы. Мне тут же напоминает эту блестящую работу, вышедшую из этой же прекрасной страны, о том, как изучали болезни Альцгеймера при сифилисе. Они начали изучать вот эти синенные бляшки в мозге больного Альцгеймера и нашли там спирохету. И в конце статьи изысканным словом, английским таким текстом красивым, было написано почти «быть или не быть». Они написали так, что, ну, смотрите, вот у нас Альцгеймер и сифилис. И что же было первично? То есть он впал в маразм и заразился сифилисом, или заразился сифилисом, потом впал в маразм. То есть ужас полнейший, который продолжается в Великобритании уже на протяжении очень много лет, и неутомимые ученые продолжают прекрасно жить и зарабатывать на абсолютно откровенных панамских утках. Есть еще не менее блестящее исследование из Лондона, пришедшее нам, о том, что глупый человек с возрастом может поумнеть. Ну, здесь чистый бизнес, поскольку IQ измерялось у молодых людей, у подростков с 12 до 16 лет. И, к удивлению английских ученых, после 12 лет к 16 дети поумнели. То есть это настолько потрясло их, что они написали прекрасную статью и дали несколько интервью, то есть, в котором говорится, что IQ у детей 16 лет лучше, чем у 12-летних. Это говорит о том, что они должны тренироваться. Ребята, я вас поздравляю, вы прекрасно устроились. Не менее интересная еще одна новость. О поисках интеллектуальной зоны. Той зоны, в которой располагается интеллект в человеческом мозге. Казалось бы, это блестящая цель, которой можно только порадоваться. То есть найти интеллект, локализацию интеллекта. Ну, во-первых, то, что это глупость постановки задачи, это понятно. Но, тем не менее, было в Иллинойском университете проведено такое прекрасное исследование с помощью компьютерной томографии. Что ж они сделали, опубликовав свою работу в прекрасном журнале Journal of Neurology? Они взяли 182 вьетнамских ветерана с повреждением мозга и стали изучать, а где у них изменения-то возникли, для того, чтобы понять, как они смогут оценить, то есть где изменения эти стали старыми, застарели, и где есть изменения обследования этих людей на предмет решения сложных задач. Мне, конечно, интересно, мне жалко Маккейна, у которого там опухоль мозга, конечно, ее надо оперировать, но, может быть, его надо было включить в это исследование. Тем не менее, они умудрились найти место интеллекта в сенсомоторных и речевых зонах мозга. Это мне напоминает советскую физиологию 70-х годов, когда находили центры боли, раздавливали собакам лапы кирпичами в зрительных центрах коры. Вот с чем-то напоминает. То есть я думаю, что Иллинойский университет идет крупными шагами к России 70-х годов, к физиологии российской 70-х годов. А так по глупости и по масштабам безобразия, это, конечно, чистая панамская утка, но мне кажется, что поскольку в этом участвовало 5 организаций и 2 крупнейших финансовых центра, финансирующих патологические события, развивающиеся в мозге человека, то есть занимающиеся нейропатологией, это очень хороший бизнес. Таким образом, в ближайшее время наши панамские утки начинают принимать неожиданные формы. И дело дошло до того, что некоторые, видимо, особенно голодные ботаники из Бирмингема решили рассказать о том, что рост и остановка растений зависит от эмбриональных, но мозговых клеток. То есть они нашли мозг у растений. То есть это блестящая находка, конечно, не о чем говорить, причем в эмбриональном состоянии. Но они не заморачиваются, они говорят, что эти клетки быстрее всего, конечно, не имеют отростков, но через гормоны действуют на растения. И это такой же точно мозг, только работает очень медленно. С этим можно поздравить дорогих исследователей из Бирмингема, но мне кажется, что здесь тоже попахивает панамской уткой. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Благодарю всех за внимание. В следующий раз мы встретимся через неделю. Спасибо большое.